Когда закончилась Великая Отечественная война, немного схлынула эйфория, начались трудовые будни. Начался анализ войны. Получение военного опыта и его осмысление. Так вот, именно осмысление опыта, полученного в ходе войны, показало полнейшую несостоятельность имевшейся в рабочей крестьянской Красной Армии войсковой ПВО. У нас вообще с ПВО все было очень плохо, и люди не глупые и повоевавшие пришли к выводу, что надо что-то делать в этой ситуации. Особенно просили защиту от авиации танкисты. Танк – весьма лакомая цель что в те годы, что сегодня, кстати. И приоритет у него как раз с танка получается. Весьма большой. А на танковую бригаду второй половины 40-х годов полагалась всего лишь зенитно-пулеметная рота. Это 48 человек личного состава и 9 пулеметов ДШК. На 65 танков и 146 грузовиков, замечу. Согласно штатам номер 010-500-010-506 ноябрь 1943 года. Зенитных орудий отдельной танковой бригаде не полагалось совсем. Некрасивый расклад, конечно. Но даже в дивизионной структуре средств ПВО было ничтожно мало. Да и укомплектовывались они в основном буксируемыми 37-мм зенитными пушками 61К или 25-мм 72К, которые перед отражением налета еще нужно было развернуть и изготовить к бою. Практика показала, что более лакомого кусочка для немецкой авиации в Великую Отечественную, чем часть на марше не было и быть не могло. В то же время у противника на вооружении находилось достаточно большое количество самоходных средств ПВО. Основное отличие от буксируемых заключалось в том, что они готовы были открывать огонь без какой-либо дополнительной подготовки. С одной стороны, дешево и сердито, с другой – полное отсутствие какой-либо защиты от действий авиации противника. Не самый лучший расклад, учитывая наличие у немцев, пусть и легко, но бронированных мобильных средств ПВО. Сложившуюся ситуацию нужно было выправлять путем принятия на вооружение зенитной самоходной установки, способной вести огонь схода, не отставая от танков на марше. И установка должна была бы иметь достаточный калибр для эффективного поражения бомбардировщиков противника и бронированных штурмовиков. Первой серийной ЗСУ, созданной в СССР, стала ЗСУ-37, вооруженная 37-мм пушкой 61К. Условно серийной, поскольку ее производство ограничилось 75 машинами, выпущенными в 1945 году, что в масштабах рабочей крестьянской Красной Армии было даже ни капли в море. Более серьезной заявкой стала 57-мм автоматическая пушка С-60, разработанная в конструкторском бюро Василия Гавриловича Грабина. Пушка удалась, но в первоначальном варианте обладала все тем же недостатком, низкой мобильностью. Поэтому уже с 1947 года, еще до принятия С-60 на вооружение, началась разработка ее спаренного варианта под обозначением С-68, предназначенного для вооружения самоходной установки. Для новой СУ было создано шасси на основе среднего танка Т-54. Новая самоходная установка получила заводское обозначение «Изделие 500» и армейская СУ-57-2 и была принята на вооружение после комплексных испытаний, проведенных в 1950 году. Производили ЗСУ на заводе номер 174 в Омске с 1955 по 1960 год, всего было выпущено 857 единиц. Корпус ЗСУ-57-2 сварной, из броневых листов толщиной 8-13 мм. Башня вращающаяся, сварная, располагалась в центральной части корпуса на шариковой опоре. Задний броневой лист был съемный. В походном положении башня могла накрываться брезентовым тентом. Рабочие места членов экипажа располагались так, впереди слева, заряжающего левого орудия, за ним в центре башни, наводчика, справа от наводчика располагался установщик прицела, впереди справа, заряжающий правого орудия, сзади в центре башни, рабочее место командира ЗСУ. Работа автоматика пушки была основана на принципе использования энергии отката при коротком ходе ствола. Орудие имело ствол-моноблок, поршневой скользящий затвор, гидравлический тормоз отката, пружинный накатник и снабжалось дульным тормозом. Приводов, работавших от электродвигателя. Скорость горизонтального наведения составляла 30 градусов, вертикального – 20 градусов в секунду. В случае отказа электропривода сохранялась возможность ручной наводки, командир машины при этом отвечал за горизонтальное наведение, а наводчик – за вертикальное. Это было весьма проблематичное действие, поскольку в этом случае командир и наводчик должны обладать физической подготовкой значительно выше среднего. Питание орудия обойменное, из коробчатых магазинов на 4 выстрела. Практическая скорострельность составляла 100-120 выстрелов в минуту на ствол, но предельная продолжительность непрерывной стрельбы была не более 40-50 выстрелов, после чего стволы требовалось охладить. Боекомплект ЗСУ-57-2 составлял 300 унитарных выстрелов, из которых 176 в 44 магазинах размещались в укладках в башне, 72 в 18 магазинах находились в носовой части корпуса, а еще 52 выстрела в неснаряженном в обойме виде размещались под полом башни. В общем и целом боевая эффективность ЗСУ-57-2 зависела от квалификации экипажа, подготовки командира взвода и была не слишком высокой. В первую очередь это было обусловлено отсутствием РЛС в системе наведения. Эффективный огонь на поражение мог вестись только остановившись, стрельба схода по воздушным целям не была предусмотрена вообще. Сравнительная эффективность стрельбы ЗСУ-57-2 была значительно ниже, чем у батареи аналогичных по конструкции пушек С-60, так как последняя имела ПУА за 6 секунд СОН-9, а позднее – радиолокационный приборный комплекс РПК-1 ВАЗа. Однако сильной стороной применения ЗСУ-57-2 являлась постоянная готовность к открытию огня, отсутствие зависимости от буксира, наличие бронезащиты экипажа. ЗСУ-57-2 использовались во Вьетнамской войне, в конфликтах между Израилем и Сирией и Египтом в 1967 году и 1973 году, а также в Ирано-Иракской войне. Из-за сравнительно низкой скорострельности и отсутствия автоматизированных радиолокационных устройств наведения высокой эффективностью эта машина не отличалась. В апреле 2014 года появились видеокадры использования ЗСУ-57-2 сирийской армией в боях в окрестностях Дамаска. Однако при оценке эффективности ЗСУ-57-2 стоит сказать не только о минусах. Да, низкая скорострельность и отсутствие автоматизированных радиолокационных устройств наведения и слежения, бесспорно, слабая сторона. Однако при сопровождении танков ЗСУ-57 могла взять на себя не только роль системы ПВО.